страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1190-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня снова выходим в записи, и Бог даст, уже завтра, в завтрашнем нашем эфире, мы встретимся в прямом эфире. Но на самом деле сегодня мы будем делать то же, что и всегда. В этом нашем цикле, в нашем путешествии мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем ее за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А мы сейчас с вами в книге пророка Захарии, мы с вами переходим к 4 главе, и перед нами будет очень непростое видение. Мы будем говорить про светильник, причем там важно будет разделять. А светильник как основание светильника, вот это красивое украшенное основание, это золотое основание. И, собственно, те части светильника, которые дают свет, вот эти лампы или вот само это место, куда заливается масло, елей, где находится фитиль. Ну, об этом мы с вами будем говорить сегодня и в следующий раз также продолжим. Мы будем выяснять, что же это за светильник, мы будем выяснять, о чем это. Я еще раз хочу напомнить, что когда мы с вами читаем видение, очень важно, с одной стороны, пытаться понять, что говорит Библия, и мы с вами уже говорили о том, как это делается. Ну, в частности, мы занимаемся с вами тем, что смотрим другие места Священного Писания, мы сопоставляем текст с параллельными местами, и мы обращаем внимание на то, как Божие Слово говорит в разных местах об одних и тех же реалиях. И часто бывает, что если мы видим вот некую реалию в одном месте, то это относится и к другому месту. То есть если вот такой образ есть в одном месте, то часто, хотя и не всегда, да, согласен, но часто этот образ бывает и в другом месте. Вот, то есть, с одной стороны, есть совершенно конкретные правила, есть совершенно конкретные способы для того, чтобы интерпретировать и такие сложные места Священного Писания, как видение. Иногда нам говорят, что ну, нельзя интерпретировать видение, потому что там ничего не понятно, там все сложно, там все субъективно и так далее. Ну, на самом деле Бог дал очень много объективного, Бог дал очень много реального, того, что нам важно увидеть, когда мы читаем Божие Слово. И вот это нам нельзя упускать. Но при этом мы с вами должны понимать, что все-таки трактовка видений, особенно тонкости в трактовке видений, остаются во многом моментами спорными. И тут действительно нам с вами будет полезно помнить о том, о чем вы писали, друзья. Вот в наших передачах мы действительно касаемся спорных вопросов. Да, кстати, на минутку отвлекусь. В наших комментариях, ну, например, тут у нас Анна пишет, откуда она нас слушает. Я все время поражаюсь тому, как широка география этих программ. Так вот, Анна желает нам мира Божьего, и она пишет, что она из Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым. Вот здорово, и слава Богу, что Божие Слово уходит и доходит до таких, для нас далеких, да, вот для меня я сейчас сижу, для меня это далекое место, вот, хотя кто-то скажет, вот вы, может быть, Анна, скажете, ну, типа, у меня это близко, а вот где вы сидите, на ваш теос медиа, это далеко, да, мы же все это с нашей точки зрения отсчитываем. Так вот, когда мы с вами начинаем отсчитывать интерпретацию Божьего Слова с нашей точки зрения, когда мы делаем себя, ну, не знаю, чуть ли не самыми крутыми интерпретаторами, в своих глазах, разумеется, тогда никакой настоящей интерпретации, никакого настоящего толкования Божьего Слова не будет. Тогда мы будем спорить с другими людьми не ради того, чтобы познать Бога, не ради того, чтобы познать Его Слово, а чтобы просто доказать нашу правоту. Такой спор, такое доказательство нашей правоты на самом деле никому не нужны. Так вот, по поводу споров, вы пишете Например, Татьяна здесь пишет. Да-да, все спорные, сложные вопросы решаются с любовью Божией. Да, с любовью Божией, я бы еще сказал, при совместной молитве. Если мы братья и сестры во Христе, то, да, и у нас возникает вопрос, который мы понимаем, что его нужно решить. Ну, то есть, да, бывают ведь вопросы, которые решать не обязательно. Например, мы говорим о том, что, да, вот мы по этому поводу не соглашаемся, но по другим вопросам, по другим поводам мы готовы трудиться вместе, мы готовы сотрудничать, вот, и так далее. Но бывают ситуации, когда вопрос нужно решать, вопрос спорный. Более того, бывают ситуации, в которых каждая сторона ссылается на Библию или на свое понимание Библии. И более того даже, когда ты смотришь на эти понимания, на это разное понимание, да, у каждой стороны есть свое понимание Библии, вот они на это ссылаются. Ты также видишь, что в каждом случае это понимание экзегетически обосновано. То есть есть причины, по которым человек так понимает. Не просто потому, что так ему хочется, да, а по другим каким-то причинам. Вот, что тогда? А тогда, раз мы христиане, раз мы понимаем, что и та, и другая сторона – это христиане, есть смысл отойти от чистой интерпретации и споров по Библии. Есть смысл просто начать молиться вместе, причем молиться не один раз, а молиться регулярно. И я говорю просто, хотя на самом деле это далеко не просто. Порой как раз мы и начинаем спорить, начинаем выяснять отношения, именно потому что ничего другого не хочется делать. Молиться не хочется вместе, и мы начинаем спорить. Более того, порой попытаться переспорить кого-то, переубедить кого-то гораздо сложнее, чем с этим человеком помолиться. Тут еще одна история включается во все это. Зачастую, когда нам трудно с кем-то помолиться или когда мы начинаем пытаться другого человека переспорить, там не только богословские или какие-то герменевтические расхождения, то есть вот расхождение в том, как мы понимаем Священное Писание, герменевтика, толкование. Нет, там еще расхождение на почве личной неприязни. Как сказал один христианин другому. Ну и Библию ты неправильно толкуешь. И вообще какой-то ты весь странный. На самом деле в этом случае все-таки на первом месте, скорее всего, стояло, по крайней мере, в его понимании, какой-то ты странный. Поэтому ты и Библию неправильно толкуешь. Так что начать есть смысл именно с молитвы. Ну, если ты понимаешь, что дело имеешь с еретиком, тогда, конечно, ну, ты с человеком, который отходит от Божьего Слова, отходит от сущности христианства, сущности христианской веры. Тогда, конечно, сложно насчет молитв. Особенно, если он еще называет себя христианином. Да и не обязательно только с этим, в этом случае. Есть люди, есть целые учения, религиозные учения, я бы сказал, которые продвигают, пропагандируют совместную молитву разных конфессий. Ну вот, давайте мы вместе соберемся и будем молиться. Хорошо, вопрос. Вы уверены, что мы молимся все вместе одному и тому же? Вы уверены, что наши молитвы не идут в противоположных направлениях? Вот поэтому, когда нам с вами говорят о том, что «Ой, а давайте-ка мы все будем молиться, давайте-ка мы все будем дружить», есть момент, когда можно сказать «Не-не, вот я здесь, я, пожалуй, молиться не буду». Не буду я молиться именно потому, что у нас нет той общности, которая для такой молитвы необходима. Но если мы говорим о христианах, если мы говорим о верующих людях, то, конечно, будет молитва, конечно, будет совместное общение. Оно возможно, оно вполне возможно. И вот в этом молитвенном общении мы делаем первый шаг к тому, чтобы все-таки что-то сделать, как-то решить и те проблемы, те противоречия, которые у нас возникают. Это сложно. Это очень сложный шаг. Проще сказать, что вот у нас неразрешимые противоречия, и, значит, на основании этих противоречий просто отступить назад. Но все-таки Господь хочет от нас чего-то другого. Пишет Алла, напоминает. «Христос воскрес! Это самое главное! Мира всем и любви!» Совершенно верно, Алла. Это при том, что обе стороны беседы принимают, что Иисус воскрес. И что для обеих сторон беседы это важно, вот просто для них лично важно, что Христос воскрес. Тогда оно работает, тогда оно имеет смысл. Это главное. Вот. А если начинается то, что началось тогда, помните Евангелие от Матфея, 28 глава, да, как храмовые эти самые деятели, фарисеи, саддукеи, наверное, в большей степени даже саддукеи, пытались скрыть, первосвященники, пытались скрыть, что получилось, они придумывали, говоря современным языком, такие фейковые сюжеты, фейковые обвинения, вот, ну, там и римлян не нужно было подставлять, да, как-то не уберегли такого, вот. А невозможно было его и смерть не могла удержать Христа, не то что римские воины. Ну и начинается, а давайте вот скажем, что ученики выкрали тело. Вот, чтобы он не воскрес, а что, потому что, ну вот, как бы, давайте как-нибудь это все спустим на тормозах и придумаем фейк, чтобы объяснить случившееся. Вот, но тогда Христос не воскрес. Если человек стоит на такой позиции, то действительно искать общий язык с таким человеком бесполезно. Вы его не найдете, просто потому что его, этого общего языка, нет, его не существует. Вот, но если Христос воскрес, если мы действительно стоим на этом, если для нас это важно, если для нас это определяюще, то тогда, да, действительно, и все остальное будет решено. И Юрий напоминает нам библейские слова о том, что, впрочем, надлежит быть между вами разномыслием для того, чтобы открылся искуснейший. Да, с одной стороны, мы призваны мыслить одно, и мы призваны стоять на единстве, но надлежит, в данном случае это означает, они неизбежно будут. Среди христиан разные подходы в любом случае будут. Но в какой-то момент, когда мы смотрим на эти разные подходы, когда мы смотрим на то, что происходит среди нас, в какой-то момент мы можем сказать, я использую сейчас это словечко или эту фразочку, это междометие «о-о», да, вот «о-о». Оно не всегда уместно, оно не всегда подходит, но в данном случае так, вот осторожно. Тут мы выходим за пределы христианства. Тут происходит нечто не то, нечто такое, чего на самом деле происходить не должно. Но здесь возникает еще один вопрос, здесь еще одна проблема. Жанна пишет, сложно понять, когда Бог действует самостоятельно, допуская распространение зла, чтобы совершить его волю. Вот Бог сам никогда не распространяет зло, но при этом, да, Бог порою допускает распространение зла, чтобы совершить его волю. Конечно, сложно понять. Мы читали с вами пророка Аввакума. Вот как раз пророк Аввакум, ну, никак этого не мог понять. Он, в частности, никак не мог понять, почему Бог допускает, чтобы это зло совершилось и было направлено против израильского народа, против иудейского народа. И к тому же, чтобы это зло допускали, совершали, или так, чтобы Бог допустил, чтобы это зло совершали халдеи, жители Вавилона, вавилонская армия. Ну, потому что пророк-то понимал, что в Иудее зла предостаточно. Но эти-то хуже нас. И я обращу ваше внимание на то, что сделал пророк Аввакум как раз в этой ситуации. Вот он вышел на башню. Он проводил время на башне. Он проводил время в общении с Богом. Одна христианка мне как-то говорит, ну, я все ужасаюсь. Она такая немножко экзальтированная дама. Вот, я все ужасаюсь, я все не понимаю, вот как вот это, как Бог может это допускать. Ну, я вот я не понимаю. Я говорю, а вы ужасаетесь? Или вы все-таки ищете Божьего ответа, проводите время в тишине, в общении с Богом? Та женщина, та сестра во Христе, она честный человек. Она так подумала и говорит, получается, что все-таки ужасаюсь. То есть вместо того, чтобы искать ответ у Бога, вместо того, чтобы проводить время с Богом, доверяться Богу, я доверяюсь своему ужасу. Потому что вот ужасаюсь, собственно говоря, это и есть доверяюсь своему ужасу. Ужасу. Так вот, тут-то и проблема. Да, эмоции порой нас могут подтолкнуть именно к тому, чтобы ужасаться. А вместо этого надо бы доверяться. Сложно, но Господь дает силу. Господь не требует ничего того, что, для чего Он бы нам не дал силы, чтобы это, чтобы было сверх Его силы, действующие в нас. И опять-таки, завтра мы тоже к этому подойдем уже. Сегодня начнем, завтра продолжим. Это вот по поводу того, чем я силен, чем мы с вами сильны. Татьяна Толкачева пишет, наверное, когда мы ничего не можем изменить или вмешаться, если Его воля, то Он и даст силы действовать и менять ситуацию. Смотрите, большая ситуация обычно раскладывается на много маленьких составляющих. Мы с вами живем в непростом мире. И действительно, часто бывает ощущение, что вот я не могу изменить эту ситуацию. Я не могу ничего по этому поводу сделать. Но вот в этой большой ситуации, в этой фундаментальной ситуации, есть нечто такое, что исходит, на что я могу повлиять. Вот есть моя непосредственная ситуация, скажем так. Это как в пророчествах, да? Вот есть в пророчестве непосредственная ситуация израильского народа. Есть более удаленная ситуация, это ситуация христиан уже после времен Израиля. И есть ситуация совсем отдаленная, это ситуация последних дней, последних времен. Так вот, пророчество охватывает все эти планы, вот эти все три плана, они в пророчество включаются. Вот, и поэтому, когда мы понимаем, что да, я в большой ситуации, в крупной ситуации ничего изменить не могу, но что-то есть вокруг меня. Есть причина, по которой я нахожусь именно здесь и сейчас. И именно здесь и сейчас я могу что-то делать. Господь может, и Он сделает больше. Но Он требует от меня, чтобы я трудился здесь и сейчас. Я не могу остановить глобальный конфликт. Но я могу помочь конкретным людям, тем, кто находится рядом со мной. Может быть, и не рядом со мной. Может быть, Господь ведет меня дальше. Иногда, так как Сима здесь пишет, мудро отойти от спора, но еще больше за этого человека молиться. Вот как раз с мудростью здесь штука в том, Сима, что надо в каждом конкретном случае понимать, что делать. Когда-то отойти и молиться больше за этого человека, когда-то не отойти и молиться тоже и за этого человека, и за себя также. Мария Сва желает всем нам солнечного утра. И такой тюльпанчик посылает. Спасибо большое. Лариса нас приветствует, пишет. Доброго денечка всем. Пусть пасхальная радость путеводит каждый день, поддерживает и укрепляет в вере. Да, мы об этом уже с вами тоже говорили в прошлый раз. Читая ваше, между прочим, сообщение. И важно, чтобы пасхальная радость, она была не только на пасхальное время, на пасхальные дни, чтобы она охватывала всю нашу жизнь. И когда мы с вами говорим, что Христос воскрес, и отвечаем «воистину воскрес», это не просто пустые слова. Александр пишет, все библеисты так делают. У них главное Библию читать и изучать. И много ее цитировать. Пить, курить, так что-то. Наркотики бросить и одеваться прилично. Пить, курить, наркотики бросить и одеваться прилично. Вот и все исповедание. Да нет, Александр, ну не правы вы, и существенного не правы. Кстати, по поводу пить, бросить, курить, бросить. Я надеюсь, что слово бросить относится здесь ко всем вот этим. Да, и пить, курить, наркотики бросить. Собственно, а что в этом плохого? Но я просто хочу напомнить, что Писание богодухновенно. Это Божие Слово, это Его откровение. И через Священное Писание, и через действие Духа Святого Господь работает в нас, и Он работает с нами. Вы перечислили какие-то конкретные дела, и получается, спасение исходит от человека. Оно исходит от Бога, оно дается Богом. И Христос и умер для того, чтобы мы с вами это спасение могли получить. Дальше Александр пишет с Библии так. А вот вера во Христа, исследование Его учению – это путь в вечную жизнь, в Царстве Небесном. А кто же спорит-то? У меня было сейчас такое ощущение, что вы с собой поспорили. Потому что чтение, изучение Священного Писания, пребывание в Божьем Слове – это и есть часть следования Божьему пути. Я, правда, сразу хочу сказать, что, конечно, когда мы читаем, изучаем, постигаем, понимаем Библию, Божье Слово, у нас есть опасность фарисейства. Ну, потому что фарисеи, Слово Божие, то, что мы с вами сегодня называем Ветхий Завет, хотя это не совсем точно, они-то это знали очень хорошо, они знали это замечательно. Но они не пришли ко Христу, имея всю информацию о Христе. Они противостали Ему. Так вот, на первом месте сам Бог, на первом месте Господь. Но говорит Он через Божие Слово. Господь превыше всего. Но говорит Он через Священное Писание. Давайте помолимся и будем вместе читать Слово Божие. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты касаешься нас своей рукой. Мы молим Тебя, направляй нас сейчас по Слову Твоему, по воле Твоей. Да будет честь и хвала, и слава Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1190-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 4 главе книги пророка Захарии. И перед нами сегодня весьма необычное видение. Я, конечно, понимаю, что это странная формулировка, ну, где вы видели обычное видение? Но здесь речь будет идти о золотом светильнике и двух маслинах. И штука вот в чем. Про золотой светильник мы с вами уже читали в книге «Исход», например. А вот две маслины с обеих сторон от светильника, да, вот это очень необычная, очень новая и очень примечательная история. И вот для того, чтобы погрузиться в атмосферу этой главы, давайте начнем читать текст и прочитаем несколько стихов. Я прочитаю первые 4 стиха 4 главы книги пророка Захарии. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Вообще очень хороший вопрос. Что это, господин мой? Я полагаю, что вы уже поняли. Нам здесь даны великие видения, и мы подходим сегодня к 7 из них. Мы уже говорили о всадниках и о конях под миртовыми деревьями. Это было в 1 главе. Дальше мы говорили о 4 рогах, мы говорили о 4 рабочих. После этого мы с вами говорили о человеке с мерной вервью, это уже 2 глава. Мы говорили также о первосвященнике Иисусе и о сатане. Это третья глава. В связи с третьей главой мы говорили также об отрасли и камне, на котором семь очей. И сейчас мы с вами подходим к светильнику и двум маслинам. Так что Захария и правда получил здесь весьма примечательные видения. Но я думаю, вы увидели, как развивается перед нами история. История эта тоже сама по себе примечательна. Первые видения показывают, как Бог избавляет свой народ из вавилонского плена, из вавилонского рабства, и как Бог возвращает свой народ в землю. И вот как раз это стало большим утешением для современников Захарии. Однако эти видения указывали также на последние времена, когда еврейский народ опять будет рассеян по всему миру. Как, между прочим, и сегодня многие его представители рассеяны. Да, существует еврейское государство, государство Израиль, но большая часть еврейского народа все-таки живет за пределами Израиля. И многие представители этого народа даже и не собираются переезжать в Израиль. Однако, в конце концов, евреи все равно соберутся в обетованной земле. И произойдет это тогда, когда соберет их там никто иной, как Мессия Иисус. Вот именно таким образом, именно такая будет мотивация. И в прошлый раз мы с вами читали об очень важном видении. Вот этот человек, первосвященник по имени Иисус, был в грязной одежде. И сразу же сатана начал выдвигать против него обвинения. Что же было дальше? Вы помните, Бог сменил одежды первосвященника Иисуса, Иешуа. Бог даровал ему новые одежды, одел его в новое, белое, чистое. И через это видение мы понимаем, что Божий народ был возвращен в землю не случайно. И у Бога была при этом цель. Но Бог не может действовать в них и через них по причине их греха. Они прежде всего должны быть чисты. Однако они не в состоянии очиститься сами. Никакая религия не может их очистить. Должно быть очищение извне. И вот это как раз то очищение, о котором говорит пророк Исаия. Давайте прочитаем в связи с этим первую главу книги пророка Исаии, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот Бог дал первосвященнику Иисусу новые одежды. Иисус не мог предстать в своей собственной праведности. Да, друзья, наша праведность перед Богом, как грязное белье. И поэтому нам необходимо облечься в праведность Иисуса Христа, праведность чистую, без пятна и порока. И вот именно тогда мы сможем предстать перед Богом. Ну а Иисус, Иешуа, первосвященник, именно тогда сможет служить Богу по-настоящему. Вот таким образом он будет внутренне подготовлен к служению. Да, должно произойти это очищение, которое на самом деле и есть спасение. Давайте в связи с этим прочитаем первое послание Петра, первую главу, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот именно так мы с вами искуплены перед Богом сегодня. И уж никак не делами праведности, которая происходила бы от наших собственных свершений. Нет, друзья, Он спас нас по милости Своей, омовением и возрождением, обновлением Святым Духом. И вот этот человек, первосвященник Иисус, был очищен. И кто-то скажет, теперь он готов к служению. Нет, друзья, не совсем. Что я имею в виду? Ну, давайте читать дальше. Мы с вами подошли к видению о золотом светильнике. И вот это видение как раз и покажет нам, каким образом Иисус, Иешуа, должен будет исполнять служение. Совсем не своей собственной силой, но силой Духа Божьего. И вот только тогда он сможет стать светом миру, и весь еврейский народ тоже сможет стать светом миру. И сегодня нам с вами сказано, что церковь – это свет миру. Иисус говорит своим ученикам: «Вы – свет миру». Да, он сам пришел как свет, однако он вознесся на небеса. Ну а церковь не может, не способна светить своей собственной силой. В церкви, понимаете ли, давно уже дефицит энергии. Нам нечем светить самим по себе. Нам нужен непосредственный контакт, непосредственное общение с тем, кто эту энергию дает. Да, друзья, перед нами здесь примечательнейшее видение. Мы видим золотой светильник, и вот в этот светильник идут трубки или трубочки. И идут они прямо из источника, от двух масличных деревьев, стоящих по обеим сторонам светильника. И вот эти масличные деревья, эти маслины, постоянно снабжают светильник маслом. И никто и ничто не встает между источником, то есть маслинами, и светильником. Нет никакой раздачи по рациону, раздачи по талонам. Нет никакого ограничения вот этого масла. Масло подается в изобилии. И нет такой проблемы, как дефицит энергоресурсов. Ее, кстати, и в церкви сегодня быть не должно. Однако церковь стала бессильной и слабой перед миром. Почему? Потому что мы не идем вперед в силе Духа Божьего. И вот таким образом, читая эти видения, о которых мы с вами уже говорили, о которых мы с вами еще будем говорить, мы видим этапы того, как Бог работает со своим народом. Начинается все именно с народа Израиля, ну и кроме того, оно касается и нас. И дальше видения устремляются вперед, к последним временам. Ведь церковь тогда будет взята с земли, и эти люди, еврейский народ, станут светом миру. Ну а сами по себе, своей собственной силой, они этого сделать никак не могут. Ну как и мы тоже. Ну что ж, друзья, давайте теперь обратимся к тексту книги пророка Захарии и посмотрим на него внимательнее. Я уже сказал о том, что здесь есть некоторые новые образы, но давайте все-таки разберемся, какие именно и как они работают, и почему они работают именно так. Прочитаем первый стих 4 главы. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Тут интересный момент. Я должен снова привлечь к этому ваше внимание, потому что всегда считалось, что эти видения на самом деле были сновидениями. Нет, друзья, это не сновидение, и пророку Захарии ничего не приснилось. Более того, ангел разбудил его как бы после сна. Да, он в какой-то момент, наверное, задремал, потому что он ведь уже получил целых 6 великих видений, так что в ту ночь он немало поработал. И ему, Захарии, возможно, захотелось немножко отдохнуть после 6-го видения. Но когда он задремал, ангел его разбудил, потому что все последующее будет ему дано наяву, а не во сне. Он все это увидит до мельчайших деталей. Вот и написано: «Пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Так что Захария воспринял эти видения с широко открытыми глазами. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на 2 стих. «И сказал он мне: „Что ты видишь?“ И отвечал я: „Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его“». Захария рассказывает о том, что именно он видит. Опять-таки, он видит это тогда, когда ангел его разбудил как бы от сна. Захария это видит не во сне, а наяву. А теперь давайте обратимся, собственно, к этому образу. Это образ светильника, и я думаю, он вам хорошо знаком. Ведь именно светильник был одним из символов Израиля. Кстати, символов у Израиля в Писании есть много. Ну, например, горящий куст, который видел Моисей, то есть куст, который горит и не сгорает, это символ Израиля. Дальше, виноград и виноградник. И об этом говорит пророк Исаия, немало говорит, например, в 5 главе. И сегодня Господь Иисус как раз та самая виноградная лоза для церкви. Мы спасаемся сегодня никак не принадлежностью к какому-то народу или какой-то классовой группе. Мы спасаемся не тем, что мы следуем традициям или выполняем, исполняем религиозные церемонии. Он, Христос, и есть подлинная виноградная лоза. И ключевой вопрос – а находитесь ли вы на лозе? Соединены ли вы с этой лозой? Так что же значит быть спасенным? Это значит быть во Христе. По-гречески замечательная фраза – «эн Кристо». Мы таким образом оказываемся во Христе, когда доверяемся Ему, принимаем Его своим Спасителем. И вот здесь перед нами еще один символ. Ну, кстати, ведь и масличные деревья, маслины, тоже ведь иногда используются в качестве символа Израиля. Апостол Павел так и говорит в послании к римлянам. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И дальше я спускаюсь чуть вниз, 24 стих. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Вот это как раз та самая аналогия. Аналогия маслины и Израиля.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, перед нами светильник или менора. И вот интересно, что и сегодня в Израиле используются такие семирожковые светильники. И такой светильник был среди утвари скинии, а позднее и храма. И, несомненно, он был великолепен. Он украшал храм наряду с другими элементами утвари. Он был сделан из золота. Его сделали лучшие мастера под руководством Веселиила. Мы читаем об этом в книге «Исход». У него, у этого светильника, у этого основания – было 7 ветвей, по 3 с каждой стороны от центрального ствола, ну и сам этот центральный ствол, который тоже можно было считать ветвью. И таким образом получается именно 7 ветвей, 6 плюс 1. И верхняя часть светильника была похожа на раскрывшийся цветок. Вот именно там и находился сам светильник, сама вот эта лампа, та часть, которая дает свет. Из Ветхого Завета мы узнаем, что об этом светильнике заботился первосвященник. Именно он должен был зажигать свет по вечерам, когда израильтяне располагались лагерем или станом в пустыне. Свет этот не гас всю ночь. И знаете почему? Потому что первосвященник постоянно добавлял туда масло. И вот он, первосвященник, должен был также следить за тем, чтобы фитили горели ровно и при необходимости подрезать фитиль. Примечательно, что та же картина представлена и в Откровении Иоанна Богослова. Иисус Христос, наш великий первосвященник, ходит между светильниками, между семью церквями. И он снова и снова повторяет: «Если ты отойдешь от меня, то я сдвину твой светильник с места его». Собственно, он так и сделал. Вот эти поместные церкви на территории современной Турции. Ведь ни одной из этих семи церквей больше нет. Христос сдвинул, убрал эти светильники. И с тех времен было ведь еще немало церквей, двери которых закрыл сам Бог. И когда церковь перестает нести Божье Слово, она теряет и свою эффективность, свою действенность. Свет перестает светить, потому что сам наш Господь гасит этот свет. И вот здесь мы видим, что да, израильский народ когда-то снова станет свидетелем о Господе. А теперь я хочу обратить ваше внимание на Евангелие от Иоанна, 8 главу, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Видите, как интересно? Иисус говорит о себе: «Я свет миру», но также: «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Иными словами, он сам свет, и те, кто пойдут за ним, те, кто последует за ним, будут иметь свет и будут излучать этот свет. В Евангелии от Матфея, 5 глава, Иисус говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». А теперь давайте вернемся к самому светильнику, к символизму вот этого светильника. Вот эта часть, которая излучает свет, это символ Иисуса Христа. То есть изначально свет исходит от Иисуса Христа. Ну а масло, которым наполняют эти лампы, которым наполняют эти светильники, это символ Святого Духа. Это масло, благодаря которому горит светильник. Вообще говоря, масло – это один из наиболее четко определенных символов, которые мы находим в Священном Писании. Масло как раз и указывает на Святого Духа, а свет – это сам Христос. Так что здесь перед нами один из самых ярких библейских образов Иисуса Христа. Мы с вами знаем, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой едины. Таким образом, Иисус и есть источник света. Но мы помним также обещание Иисуса Христа. Он сказал, что после ухода Христа, после того, как Иисус уйдет с этой земли, Отец пошлет Духа Святого. И когда придет Святой Дух, Он будет говорить не от Себя, а возьмет то, что принадлежит Христу, и покажет это нам. Опять-таки покажет, сделает видимым. И вот таким образом Дух Святой будет действовать в нас. И вот поскольку подлинный свет – это Иисус Христос, мы с вами также понимаем, что Дух Святой будет нести то, что говорит Бог Отец, и то, что говорит Бог Сын. То есть благодаря действию Духа Святого мы сможем светить светом Иисуса Христа. А теперь посмотрите на основание светильника. Да, это часть, которая держит чашечки, те самые, в которых горит свет, в которых горят эти фитили. Свет этот открывает и освещает славу самого светильника, самого основания в целом, так же, как Святой Дух говорит не о себе и не от себя. Он открывает славу и красоту Господа нашего Иисуса Христа. И вот эти люди, израильский народ, будут когда-то свидетельствовать о нем и ради него. И сегодня в Израиле очень популярна именно менора или минора. Редко увидишь другие символы Израиля, но вот этот светильник есть действительно повсюду. Вот такая картина предстает здесь перед нами. Светильник как символ Израиля, но также и светильник как символ Иисуса Христа, и светильник как символ действия Святого Духа. Христос – свет миру, И мы, когда мы во Христе, становимся светом миру, и израильский народ когда-то будет светом миру, потому что будет свидетельствовать об Иисусе Христе. Однако в этом видении добавляется и один новый элемент, новый нюанс. Здесь в видении говорится о чашечке или таком резервуаре для елея, для масла. Этот резервуар находится в верхней части светильника, и каждая лампа связана с этим резервуаром. Масло попадает в этот резервуар, и оно попадает также в каждую лампу. Но вот что здесь действительно новое, что не описывалось в книге «Исход», так это маслины, которые находятся по обе стороны светильника. Масло из этих маслин по трубочкам, о которых здесь сказано, как раз и заливается в этот резервуар, в эту чашечку. Ну а из нее масло попадает в каждую из ламп, в каждый из светильников. Вот это действительно новая история, это дополнение. То есть появляются маслины, масличные деревья. Что же это за два масличных дерева? Вы помните, что в начале книги пророка Захарии говорилось о двух лидерах Израиля. Во-первых, это Зарававель, это гражданский или светский лидер Израиля. Во-вторых, это Иисус, первосвященник, это религиозный или духовный лидер Израиля. Так вот, две маслины – это как раз и есть две ветви властей. Это гражданские или светские, с одной стороны, и религиозные, с другой стороны, власти того времени. Зарававель был тогда гражданским лидером, как мы сказали, а первосвященник Иисус – религиозным лидером. В следующий раз мы с вами поговорим об этом еще подробнее. Но обратите, пожалуйста, внимание, что масличные деревья непосредственно связаны со светильником. А теперь смотрите, что получается. В скинии и в храме первосвященник должен был постоянно наполнять маслом или елеем светильник. Здесь же, в новом светильнике, вот в этом видении, масло или елей приходит от маслин, от этих двух деревьев. Для Израиля того времени две маслины – это два лидера народа. Это светские власти и это религиозные власти. А что же это означает для нас? Как это работает в применении к Церкви Христовой? В следующий раз скажу об этом подробнее. Пока лишь замечу одну очень-очень важную вещь. Каждый из нас, служителей, пасторов, диаконов, да вообще в принципе каждый христианин может действовать, может что-то делать только при одном условии. Если мы находимся на лозе, если мы наполняемся Духом Святым, если мы соединены с этой лозой, вот тогда Дух Святой действует через нас. Вот тогда Он присутствует в наших делах, тогда Он присутствует в нашем служении. Я слышал про одно христианское учебное заведение, про него говорили так. Ну, если бы Дух Святой от нас отступил, то этого здесь никто бы не заметил. И знаете, это заявление по сути своей трагично. Это действительно кошмар. Ужасно даже подумать об этом. Знаете, что делает нас сильными? Знаете, что дает нам возможность служить? То, что Дух Святой действует в нас и через нас. Вот иначе никакого служения и в принципе быть не может. Но об этом мы с вами будем подробнее говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.